Разворот на восток.
Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», и сейчас анонсированная ранее тема. Автор и ведущий программы «Разворот на восток» Турал Керимов о ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке вокруг противостояния Израиля с Хамас.
На протяжении всех этих дней и прошедшей недели тоже в эфире «Радио Спутник» очень часто мы говорим о происходящем на Ближнем Востоке в контексте арабо-израильского или палестино-израильского конфликта или конфликта, я бы, наверное, сказал, все-таки уже теперь уже правительство Нетаньяху с движением «Хамас» в секторе Газа.
Так будет правильнее, да?
Но все-таки воюет, конечно, Израиль. Но вот в контексте того, о чем мы сейчас будем говорить, может быть, многие отдадут мне должное, да, если хочешь, и согласятся с тем, что такой вариант тоже можно каким-то образом употреблять в этом контексте. Почему? Потому что в самом Израиле сейчас все больше и больше становится тех, кто считает, что происходящее нужно остановить и прекратить. Это не касается того стратегического положения, в котором находится ближневосточный конфликт в широком контексте, да, арабо-израильского противостояния, создания палестинского государства, вопросы статуса Иерусалима и прочего. Но именно вот то, что сейчас происходит в секторе Газа, и то, во что это превращает правительство Бенямина Нетаньяху, это вызывает огромные, значит, опасения у очень большой части населения Израиля и у многих видных политиков, в том числе отставных политиков. Один из бывших премьер-министров Эхуд Ольмерт в свое время пришлось ему покинуть большую политику, да, и прекратить публичную деятельность политическую по обвинению в коррупции и так далее. Но это тот человек, который во многом еще и лишился своего поста, потому что пытался каким-то образом в 90-е договориться с палестинцами все-таки на основе каких-то взаимоприемлемых уступок и вырабатывания соглашения, которое так или иначе позволило бы и той, и другой стране достичь главных, основных и большей части, наверное, да, своих пунктов, которые те перед собой ставили в качестве задачи для заключения мирного договора и прекращения, собственно говоря, окончания этого конфликта. И вот Ольмерт в «Хаарец» на этой неделе написал статью о том, что, по сути дела, и с ним, кстати, вот, ну, есть какие-то моменты, которые все-таки можно отнести к деталям именно внутри израильских каких-то политических разборок, и которые пытаются переложить уже на международную конъюнктуру. Но по большей части Ольмерт пишет, в общем-то, такие вещи, которые, с одной стороны, вызывают ужас, а с другой стороны, ну, я не смог найти ничего, что позволило бы мне сказать, да нет, это фантазия, это нереально.
Пишет
вот что. Он говорит, Ольмерт, в своей статье о том, что коалиционные союзники, партнеры Бенямина Нетаньяху, Бецалель Смотрич, да, и Итамар Бен-Гвир, это, значит, руководители израильских движений, которые сейчас находятся в израильском, входят в состав израильского правительства, но при этом отличаются таким крайним настроем, их крайне правыми называют, ультранационалистами и так далее. И что они пользуются тем капканом, в который попал Бенямин Нетаньяху в вопросе Газы, для того, чтобы еще больше радикализировать израильскую позицию на этот счет и в конечном итоге сделать так, чтобы данная ситуация привела не только к исходу населения Газы с этих территорий, но и к тому, чтобы арабское население западного берега реки Иордан тоже было вынуждено покинуть эту географию. Более того, вообще, в принципе, мусульмане, не только палестинцы, а мусульмане не имели никакого доступа в привычном виде, вот даже в нынешнем, да, в нынешней форме, к мечети Алякса и Храмовой горе, и вообще Иерусалиму в целом. И Ольмерт говорит, что на самом деле желание Нетаньяху каким-то образом избежать не то, что поражения в войне, а избежать падения собственного кабинета и скамьи подсудимых, вынуждают его все больше и больше соглашаться с какими-то условиями, которые выдвигают ему его коалиционные партнеры. С одной стороны,
вот
да?
Эти самые правые.
Да. А с другой стороны, эти действия приводят к тому, что радикализируется ситуация в целом в вопросе конфликта.
В самом Израиле?
Нет, в регионе.
Вообще во всем регионе?
Да. Ага. И те действия, которые Нетаньяху все больше и больше, там все дальше и дальше, принимает и предпринимает, они приводят к тому, что даже те игроки, которые прям всеми способами хотят каким-то образом, значит, потушить этот разгоревшийся конфликт, да, хотя бы вот эту стадию, если не решить его совсем, хотя бы прекратить боевые действия, даже они теряют те рычаги и инструменты, которые могли бы каким-то образом помочь добиться этого результата, а это, в свою очередь, вот все то, что может произойти, приведет, конечно, к глобальной катастрофе в рамках Ближнего Востока, и можно сделать далеко идущий вывод.
Я надеюсь, что и ты, и Ольмерт преувеличиваете, когда вот это говорите. Сейчас
Сейчас
к нашей беседе присоединяется президент Центра ближневосточных исследований Мурат Садыгзаде. Мурат, приветствуем вас.
Добрый день.
Мурат, привет. Спасибо, что сегодня с нами в эфире. Давно тебя у нас не было, кстати. Рады тебя видеть. Да, ситуация в регионе Палестино-Израильского конфликта, как мы с тобой еще в октябре того года говорили, что это обострение, это не на неделю, не на месяц, даже не на три, а надолго. И, собственно говоря, к сожалению, мы оказались правы в этом смысле, да, и ситуация становится все хуже и хуже. Скажи, пожалуйста, вот как, на твой взгляд, сейчас обстоят дела в зоне конфликта? Это первое. И второе, каким образом сейчас формируются те решения и та позиция, которую, собственно говоря, Израиль пытается каким-то образом заставить международное сообщество принять?
Хорошо, спасибо. Говоря относительно ситуации, мы последние две недели все слышим о том, как израильская власть, израильские, скажем так, официальные лица, в частности, премьер Бенямин Нетаньяху, говорит о необходимости последней, скажем так, такой операции в рамках сектора Газы, да, это очистка в Рафахе, против чего выступает огромное количество зарубежных, скажем так, акторов, в том числе и одни из важнейших союзников Израиля, да, это Соединенные Штаты Америки. Мы видим, что как таковых пока, скажем так, полномасштабного действия в отношении вот юга сектора Газа еще не предпринято. Хотя периодически происходят авианалеты, бомбардировки и так далее, и ракетные обстрелы. Вот. С другой стороны, мы слышим о том, как сильно накаляется ситуация на севере Израиля. Это граница с Ливаном. Напомню, что Ливан так, скажем так, не подписал какого-либо мирного соглашения. И, по сути, страны находятся в состоянии войны, а ливанское большинство правительства, оно даже не признает существование Израиля. То есть настолько радикальный подход к палестино-израильскому конфликту с этой точки зрения. И последние, особенно полторы недели, огромное количество, скажем так, ракет летят со стороны шиитского движения Хизбалла по северным территориям Израиля и даже уже по центральным частям. Поэтому многие сейчас говорят о том, что даже если будет завершена очистка, скажем так, сектора Газа, хотя это тоже достаточно проблематичная история, потому что буквально позавчера представители Цахал заявляли о том, что по сегодняшний день около 5000 представителей Хамас, а даже скорее не Хамас, а военизированного крыла, бригад из Айдин Аль-Касама, находится на севере сектора Газа, хотя сейчас север полностью находится под контролем армии обороны Израиля. Вот. И с этой точки зрения, конечно, все больше и больше говорят о том, что будет, безусловно, начата определенная военная наземная операция на юге Ливана. То есть произойдет определенная интервенция Израиля. Вот. А это тоже ничем хорошим не закончится. Это тоже не на пару недель, достаточно долго. И вот с этой точки зрения, то, что вы изначально сказали, вы обсуждали по статье. Да, я ее тоже прочитал. Интересная достаточно статья. Но не первый день мы такое слышим. Есть тут логика на самом деле, да? То есть очень часто говорят, это вот теория заговора, что все это бред, а иногда не бред. Потому что есть простая логика, да? Возьмем войны 67-го года, 73-го года. Обратите внимание, как постепенно менялись, скажем так, требования сначала арабской коалиции, потом арабская коалиция вообще отошла, получила, скажем так, свои определенные вещи. Как у палестинского, скажем так, представителей палестинского народа, да, палестинской элиты, с одной стороны, это было долгое время в переговорах участвовала палестинская национальная автономия, в свое время во главе с Ясером Арафатом и так далее. Сейчас это Махмуд Аббас или Абу Мазин, известный для всех. Вот, 67-й год, 73-й год, потом уже дальше, скажем так, Вторая Ливанская война 2006 года. Позиции палестинского сопротивления, именно не радикальных его частей, меняются. И при этом Израиль все больше и больше расширяет свои поселения. И сегодня, вот, допустим, говорить о том, что Израиль вернется к границам 67-го года, вот это точно бред. Я не верю в это, потому что, мне кажется, сами арабы в это не верят. Просто из популистических лозунгов, даже те же самые радикальные какие-то движения об этом говорят. Та же самая Саудовская Аравия, принц Фархан бин Фейсал, Фейсал бин Фархан заявил о том, что как раз на Мюнхенской конференции по безопасности, что вот мы все хотим, чтобы было как бы обеспечено право палестинцев на самоопределение, на образование независимого палестинского государства и так далее. И тут звучат параллельные призывы, не то что даже призывы, декларации Соединенных Штатов Америки, британцев и ряда других европейских государств, что они в одностороннем порядке признают независимое арабское государство Палестина. И никто при этом из них никогда не говорил про границы. А какие границы? И вот с этой точки зрения, конечно, очень много вопросов возникает, и ситуация вряд ли будет стабильной. Но есть один момент. Вот сегодня ночью как раз-таки пришли новости о том, что Jerusalem Post писал про то, что, значит, есть продвижки по обмену заключенными. Это все то же самое от встречи в Париже, когда представители спецслужб Египта, Катара, США и Израиля встретились, и вот уже полтора месяца все не пытается реализовать эту сделку. Сначала, когда ее передали движению Хамас, Хамас попросил, чтобы были международные гаранты, и, кстати, одним из этих международных гарантов была указана Российская Федерация. Вот. И с этой точки зрения, опять же, мы возвращаемся к самому конфликту. Он может быть, стать менее интенсивным из-за начала в арабо-мусульманском мире месяц, священного месяца Рамадан, который приходится на 11 марта. И сам Нетаньяху неоднократно говорил, что дедлайн, скажем так, интенсивности операции в Рафахе, скорее всего, будет определяться 11 марта. Это то есть где-то еще 2 недели, приблизительно 15-16 дней у нас остается. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы сделать репутационный, скажем так, пока что вот мы довели до какой-то логического завершения, но мы держим на стопе. Почему они это делают? Потому что сейчас, допустим, те же самые арабские страны, они на самом деле вот со стороны все говорят, вот арабы, мы в них разочаровались, мы ожидали от них больше действенности. Проблема в том, что арабские государства и арабская улица – это разные вещи. А сейчас вот эти чаянные арабские улицы, они очень сильно, как вам сказать, пытаются их притупить, приглушить и сделать так, чтобы не было какой-либо, скажем так, радикализации общественного мнения в арабских странах относительно действий государства. Их отношения, да, это сложно получается, то, как они реагируют, вот как государство реагирует на палестинский конфликт, на конфликт в секторе Газа, чтобы это не радикализировало и не вызывало недовольство у своего местного населения. Вот, вот это тоже есть. Что касается относительно внутриполитической ситуации в Израиле, вы совершенно правильно в самом начале определили, что есть в основном два блока, которые определяют достаточно жестко, скажем так, ну, во-первых, все текущее сейчас правительство, да, которое пришло в декабре 22-го года, 23-го года, прошу прощения, получается, 22-го. Что уже 22-го, да, года декабря, чуть немного путаюсь сейчас в датах, и значит, они достаточно радикальные. Они нацелены на действительно расширение всех этих поселений. Западный берег реки Иордан, просто у нас про это мало пишут и говорят. Но если посмотреть сводки, то каждый день происходят столкновения с различными тоже радикальными движениями, тот же самый исламский джихад на территории западного берега реки Иордан. И финальная цель все больше и больше кажется, опять же, опираясь на логику того, что уже было, что история говорит о том, что чем жестче конфликты, чем больше, скажем так, Израиль получает, жестче давит, да, он получает радикализированное население, радикальный отпор в будущем. Но, с другой стороны, он расширяет свои, скажем так, козыри в руках, да, если можно так сказать, свои территории. И многие сейчас в арабском мире в неформальном общении подтверждают мнение о том, что рано или поздно, в ближайшие 10-15 лет, никакого как бы палестинского государства не будет. Почему? Потому что, по их мнению, сейчас какая бы элита ни была, в Израиле достаточно сильны ультраправые такие настроения, особенно среди элиты.
То есть Ольмерт прав, вот то, что говорил сейчас Турал, цитируя, ну или рассказывая об этой статье.
Да, вот так сказать, в целом-то есть такой подход, и он, в принципе, если посмотреть, он логично прослеживается. Но получится ли это довести до конца, потому что мы видим, как происходят изменения как глобальной парадигмы, да, международных отношений, так и регионального баланса сил. США всегда были достаточно важным и нужным союзником, и сейчас продолжают эту роль играть. Но будет ли возможность у США дальше? Потому что до сих пор Конгресс не утвердил план по выделению помощи для Израиля.
Да, вот как, кстати, он тоже подвис так же, как и украинский. Мурат, но позвольте уточнить у вас, вы затронули эту тему планов Нетаньяху военной операции в Рафахе. Мы видим, что на протяжении вот этих месяцев у Цахала, в принципе, ничего не получилось в борьбе с Хамас, как они это декларировали только в начале еще этой операции. Ну, пришли, разбомбили, расстреляли, десятки тысяч гражданских погибли. Сейчас, если то же самое произойдет в Рафахе, и Сахал опять же не достигнет своих целей, а, скорее всего, так и произойдет, то что тогда будут делать в правительстве Нетаньяху?
А можно я вам ответный вопрос задам? А как вы думаете, чего хотели Цахал и правительство Нетаньяху в секторе Газа? Ну, то есть вот вы говорите, что они не совсем достигли того, чего хотели.
Они хотели уничтожить... Нет-нет, давайте так. Они декларировали, что хотели бы уничтожение Хамас.
Ну вот об этом в первые же дни мы тут с Туралом говорили. Ага. Что такое Хамас? Хамас — это идея. Идея палестинского сопротивления. И даже если на арабском это посмотреть, это каумия, то есть сопротивление, она живет не от людей зависит, не от личностей. Это не какие-то, скажем так, вот движения основаны в честь человека, и вот он как лидер погибает, и все. А сколько раз было заявлено, что вот один из лидеров Хамас уничтожен, ликвидирован со стороны Цахала и так далее, и что Хамас перестает жить. Во-первых, большинство представителей высокого эшелона Хамаса не находятся сейчас в секторе Газа. Они сейчас находятся в различных, как бы скажем так, своих странах-союзниках, где и ведут свои операции. Это идеи сопротивления. И, ну, как вам сказать, это было, с одной стороны, объявлено с Нетаньяху, но его главная цель была, во многом, я что вижу, это зачистка полной территории сектора Газа, это изменение внутренних каких-то моментов, потому что, опять же, то, что Турал вначале говорил, проблемы с преследованием уголовным, да, из-за того, что он превысил, у него есть иски судебные. Потом его судебная реформа, которую он начал в самом начале своего текущего правления, но это вырвалось в очень большую, скажем так, отталкивающую историю со стороны большей части населения, граждан Израиля. Оппозиция очень сильно укрепилась в отношении него, да, но в то же время оппозиция в текущих условиях, она даже не сможет возглавить эту страну, потому что стране, как бы страны ни говорили, единственное, кто сможет этим справиться, это, конечно, Нетаньяху сейчас. Вот. И мне кажется, что да, его цель была немножко другая. То есть то, что они декларировали, ведь он же сказал, хорошо, если мы Хамас ликвидируем, он сказал, война будет долгой. Почему она должна быть долгой, если израильская армия настолько сильно оснащена, мы воюем против кого? Вот сейчас различные, скажем так, связанные с Хамас и другими организациями сопротивления каналы пишут про то, что вот за практически пять месяцев было повреждено практически 500 танков Меркава из всего парка, 1200 штук у них было, то есть практически 40%. Вот насколько это верно? И если это верно, то как вообще Израиль просто собирается продолжать? Это Хамас. Хамас максимально маргинальный в плане, скажем так, военной силы, в отличие от Хизбаллы, с которой тоже ситуация очень сильно накаляется. Поэтому, на мой взгляд, он достигнет, ну, та цель, которая у него стоит, реальная, да, в Рафахе то же самое. Тут вопрос другой. А насколько сильно все-таки международное сообщество будет ли реагировать вообще на все эти вещи, или это все опять останется обычными декларациями про права и свободы человека, про гуманитарную катастрофу, потому что то, что сейчас на севере сектора Газа, это катастрофа. И вот они призывают вернуться, скажем так, из Рафаха переместиться на север мирных жителей. А куда переместиться? Там развалины, антисанитария,
руины.
Ничего, да, все разрушено. Вот с этой точки зрения, конечно, Израиль как-то, вот Нетаньяху, он как-то, я не понимаю, или специально, или не специально, он не учел вот эту международную реакцию. И глобальный юг сейчас очень плохо реагирует на это. Обратите внимание, все те, кто в суды подают, да, все, кто призывают его...
Да, это не западный блок, да, да.
Да. И тут как раз-таки то, что мы с Туралом тоже вот выделяли, что этот конфликт, он стал таким долгим не из-за каких-то только внутренних вещей, да, там в Израиле или в Палестине, а еще потому, что это стало очередным разломом международной системы. Вот как по украинскому кризису прошел вот этот разлом север-юг, так и сейчас и по Израилю. Израиль стал со стороны севера, да, западных стран, а все остальные глобальные юг, они поддержали как раз-таки Палестину.
Ну, тут еще отмечу, да, пару каких-то статистических моментов. На днях Bloomberg писала о том, что экономика Израиля с октября по февраль переживает самый тяжелый спад за всю историю страны. По данным Центрального статистического бюро Израиля, ВВП страны упал на практически 20% с октября 2023 года. Экспорт упал, опять же, тоже почти на 20%, на 18%. А импорт более чем на 40%, если быть точно, на 42%. Это действительно очень-очень нехорошие цифры для любой страны, для любого государства, тем более для такой страны, как Израиль. Это вдобавок к тем потерям, которые имеются у армии обороны Израиля, Цахал с начала конфликта, совершенно точно, что этот конфликт, наверное, будет затратным для Израиля с точки зрения потерь в боевой технике, ну, потому что еще в первые дни, в первые недели, в ноябре уже было понятно, что Израиль потерял больше всего танков за всю историю войн, да, в которых он участвовал, принимал участие, и поэтому пока этот конфликт не завершится, мы не поймем все масштабы произошедшего, в том числе израильских потерь, но уже сейчас можем говорить, что как и количество погибших в Палестине, это уже там цифра, да, граничит с 30 тысячами погибших, 70 тысяч пострадавших и раненых, ну, то есть 100 тысяч жертв, так или иначе, да, этого конфликта со стороны палестинцев в секторе Газа. Ну, и еще один момент по северу сектора Газа и предложению израильтян о перемещении беженцев, вынужденных переселенцев из Рафах на север. Почему многие туда не уйдут? Не только потому, что там все разрушено, идти, по сути дела, некуда, но и потому, что на севере нет никакого международного наблюдения. То есть на границе с Египтом хоть какое-то международное наблюдение еще есть происходящего. А вот что там происходит, да, и что там вообще будет происходить, конечно, никто туда, в эту, условно говоря, для среднестатистического жителя сектора Газа, это просто какая-то бездна темная, да, вот севером Хлава. Никто туда, конечно, не направится. Единственное, что, соглашусь с Мурадом, остается у нас уже полторы минутки, конца пока что этому обострению не видно. Все мотивы и причины для продолжения войны у израильского правительства есть. Цели Израиля и интересы Израиля все больше и больше, как мне кажется, да, как государство, это мое личное мнение, расходятся с целями и интересами правительства страны и премьер-министра страны. Ну и мы наблюдаем небывалую трансформацию международной позиции, региональной позиции по отношению к данному конфликту. Наверное, последний раз такое было, ну, как минимум лет 50 назад. Даже во время, в начале 90-х, во время мирных договоров с Иорданией, во время соглашений Осло и прочего, даже тогда не было вот такого единения, как мне кажется, по поводу происходящего. Мурат, спасибо большое. Мурат Садыкзаде, президент Центра ближневосточных исследований, один из ведущих специалистов по Ближнему Востоку у нас в стране, человек, который знает о Ближнем Востоке все и даже больше.
Благодарим вас, Мурат.
Ну и, собственно говоря, я думаю, что завершаем мы на этом наш сегодняшний эфир.
Да, это был анализ ситуации в Ближневосточном регионе в рамках программы «Разворот на Восток» от автора и ведущего этой программы, востоковеда Турала Керимова. Встречаемся через неделю.
Спасибо.
«Разворот на Восток».